Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Не читая стихов, общество опускается до такого уровня речи, при котором оно становится легкой добычей демагога или тирана. И это собственное общество – эквивалент забвения, от которого, конечно, тиран может попытаться спасти своих подданных какой-нибудь захватывающей кровавой баней. Иосиф Бродский. Поклониться тени. Луна восходит, озарив простор, в реке сияя каждую волной, и на циновках, на моих узор, отчетливо я вижу в час ночной. А где-то там за 10 000 ли, на родине, что не забыто мной, уже цветы, наверное, расцвели под этой же спокойной луной. Это китайский поэт Ду Фу. Не знаю, способны ли эти стихи спасти, но мысль Бродского, высказанная, кстати, не про китайцев, мне нравится. А вот, собственно, о Китае. Все относительно. Недавно я прочел у Юлии Бурмистровой следующее. Когда я приехала в Пекин учиться и наш курс собрали перед началом учебного года, наша учительница Цяо И рассказывала всякое вводное, когда каникулы, когда праздники, какие учебники и так далее. А еще сказала Цяо И, зимой, если будет 0 градусов и кто-то тяжело переносит морозы, то может не приходить. Но если будет -5, то занятия отменяются официально. Мы с однокурсником Джошем Чемберленом, единственный представитель холодных стран на курсе, переглянулись и насмешливо пожали плечами, слабаки, мол. Но когда пришла зима, в Ярославле тоже не слабые ветра. Не как в Пекине, конечно, когда -5, как -40 в Москве, но и -15, тут полноценный -35. Лицо на улице начинает болеть от холода уже через секунду. Откуда тут такие ветра? Конец цитаты. Так и в стихах. Иногда их трудно читать. Ветер, оттуда дующий, сильнее холодит лицо. Откуда тут такие ветра? Хочется спросить читателю. Из великого китайского поэта Ду Фу. «Я седлал тебя часто на многих просторах земли. Помнишь зимнюю пору? У северных дальних застав ты, состарившись в странствиях, отдал все силы свои и на старости лет заболел, от работы устав. Ты, по сути, ничем не отличен от прочих коней. Ты послушным и верным остался до этого дня. Тварь, как принято думать, среди бессердечных людей. Ты болезнью своей глубоко огорчаешь меня». Я вот читаю это стихотворение китайского поэта и вспоминаю одну запись в сети. «Я считаю, гадать по фотографиям очень даже можно», – писал автор заметки Вадим Поляков. «Бывают люди с открытым лицом и прямым взглядом, а бывают такие, что хоть 100 фотографий просмотри, суть ускользает. А еще бывает, что поголовно на всех фото человек с напряженным лицом, а то и вовсе с гримасой. Это, кстати, вообще свойственно современным людям. А вот на фотографиях начала 20 века у всех расслабленные лица. И думаю, дело не только в том, что в те времена экспозиция могла длиться минутами». Конец цитаты. Это похоже на стихи. Где-то они, как на старых фотографиях, где экспозиция длилась дольше, чем сейчас. А где-то, как на моментальном снимке, встроенный в телефон камеры. Евгения Риц. Так вкладываешь персты в каждую рану, обнимаешь какие-то ветки, жухлые ватки, обсосанные конфетки, похожие на мочало. И этот обмен кажется неравноценным лишь поначалу. Но вернемся к китайцам. Ду Фу. Куры подняли бесстыдный гам, петухам повоевать охота. Только разогнав их по местам, я услышал стук в мои ворота. 5 почтенных стариков пришли, пожелали странника проведать. Чайники с собою принесли, просят их изделия отведать. Извиняются за вкус вина, некому теперь работать в поле. Все еще не кончилась война, и подарок скромен по неволе. Разрешите мне из слабых сил спеть в ответ на то, что вы сказали. Спел я песню, спел и загрустил, поглядел, и все полны печали. Я читаю биографию Дуфу, само по себе не бедную на события, но меня привлекает самая последняя строчка. Умер в своей лодке Джонки во время очередного путешествия по Янцзы. Это тоже почти стихи. Умер в своей лодке Джонки во время очередного путешествия по Янцзы. Но, по крайней мере, для русского слуха. Впрочем, река для русского слуха тоже звучит привычнее следующим образом. Янцзы. Вижу во сне Либо. Если б смерть разлучила нас, я бы смирился, поверь. Закадычный мой друг, ты мне трижды являлся во сне. Значит, ты еще жив, значит, думаешь ты обо мне. Месяц тихим сиянием мое заливает крыльцо. И мне кажется, это Либо осветилось лицо. Там, где волны бушуют, непрочные лодки губя, верю я, что драконы не смогут осилить тебя. Ну а теперь небольшое отступление. Я пока шел на запись, зашел поесть в какую-то забегаловку. И потом, рассматривая чек, умилился названием. Вы обратили внимание, как общепит любит сюсюкать? Селедочка с луком написано в чеке. Но только ты рассиропишься, так сразу же во второй строчке картофель с грибами. Даже не картошка, типа не зарывайся. Все, что было между нами, обман. Следующий. Иногда самые простые вещи играют словами, напоминая, что язык любит над самим собой подшутить, над самим собой и над нами, его носителями, устроить своего рода западню, как правило, комическую. Я думаю, что древние люди это заметили и сначала словами стали играть или наоборот, рассматривать их якобы потаенный зловещий двойной смысл, то есть бояться слов. И из этого всего и зародилась поэзия и молитва. Ночью. О берег ветер бьется, даль туманна. Моя свеча мигает еле-еле. Кричат на перевале обезьяны. Во мгле речные птицы пролетели. Хочу с мечом суровым подружиться. Сижу в коротком платье, не в халате. Клубятся дым и пыль вокруг столицы. И я вздыхаю о своем закате. Название следующего стихотворения. Поднимаясь против течения по реке Сяншуй, выражаю свои чувства. А вот само стихотворение. Еще во время мира стал я старым, а ныне стар, да и к тому же болен. Жизнь нанесла мне многие удары, и рано посидел я по неволе. Скитаясь между четырьмя морями, не зная, как бы прокормиться даже с родными, редко вижусь и друзьями, а больше снова молодежью нашей. Склоняя голову, меня смиренно учили старцы добрым быть с народом, а молодые грубо и надменно смеются надо мной, как над уродом. Мечты мои убиты нищетою, избороздил я сторону чужую, и, покидая Сычуань весною, теперь по южным звездам путь держу я. На лодке мчусь, кругом весна в разгаре, на берегах во всей красе и силе, вдали в горах могила государя, где кости мудреца давно уж сгнили. С тех пор века народ живет в печали, бесстыдно угнетаемый властями. Цзю-И и Цзю-Юань так тосковали, что, не стерпев, себя убили сами. Я думаю о душах их печальных, быть может, здесь витающих безмолвно. Темнеют скалы у воды хрустальной, и дальше в лес плывем мы через волны. Гребцы поют и бодро правят лодкой, как будто бы вина хлебнули малость. Поют, а все ж на поворотах четко сигналят, забывая про усталость. Всегда полезно знание предмета. Гляжу, любой гребец — искусный мастер. А вот правителей искусных нету. Или просто их не подпускают к власти. Темнеют краски. Вечер наступает, и стаи змей ползут к ночному ложу. Медведи на деревьях мгла скрывают, и тигры стерегут их у подножья. Куда влекусь я к своему ночлегу? Хочу средь постоянного скитания хорошему поведать человеку свою печаль и подавить рыдание. И опять меня больше всего трогает даже не сам текст, хотя он прекрасен, а название, вспомните, поднимаясь против течения по реке Сяньшуй, выражаю свои чувства. Как же это здорово, идя по улице, поворачивая налево, огибая афишу, выражаю свои чувства. Или, глядя на темную тучу, закрывшую половину неба, выражаю свои чувства. Как же это здорово! Все мы немного китайцы где-то в глубине нашей души.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.